Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». З вамі Вольга Міцкевіч. І нашы сённяшнія тэмы. Падчас рэпетыцыі вайсковага параду на вуліцы Мінскам 40-тонны танк вырваў слуп. Чаму так здарылася? Мы расследавалі наперадзе расследавання Еўрарады, а ў Беларусі на цэнтральным тэставанні прахадны бал 15 у Расіі, 34 у Ізраілі, 80 са 100. У чым прычына? Таксама будзем разбірацца ў праграме «Еўразум» і пагаворым пра тое, што дэпутаты вырашылі, беларуская мова на гандлёвых этыкетках не абавязковая. Чаму так? Усё наперадзе. Гэта праграма «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся з намі. Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. Распачынаем нашу праграму. Міністэрства абароны патлумачыла, чаму 40-тонны 9-метровы танк Т-72 ў Мінску рэзаўся ў ліхтарны слуп. Галоўная прычына здарэння – слізкая пасля залівы дарога. Пра гэта заявіў прэс-сакратар Міністэрства абароны палкоўнік Уладзімір Макараў.
Факт имел место быть. Пострадавших нет. Техническое состояние проверки показало, что боевая машина была исправна. Случившимся обусловлено во многом сложными погодными дорожными условиями. Проливной дождь, мокрый асфальт.
Па словах Уладзіміра Макарава, экіпаж танка, які ўрэзаўся ў слуп падчас рэпетыцыі параду, у самім парадзе на Дзень незалежнасці ўдзелу браць не будзе.
Нет, не будет. Кстати, танк получил незначительные механические повреждения. Ну, там видно было, если вы видите.
Акрамя таго, чыноўнік удакладніў, што жаўнераў, якія знаходзіліся ў танку, ніхто не збіраецца караць, паколькі яны нават не парушылі хуткасны рэжым. Таксама палкоўнік Макараў запэўніў, што падобныя здарэнні падчас самога параду немагчымыя, бо хуткасць руху танку на ім усяго 20 км на гадзіну.
Непосредственно на параде техника двигается со скоростью около 20 где-то км в час, непосредственно на параде. Поэтому непосредственно на параде, даже в случае неблагоприятных погодных условий, подобное исключено.
Нагадаю, што здарэнне адбылося ўвечары 24 чэрвеня каля станцыі метро «Маскоўска» на праспекце Незалежнасці. Танк на хуткасці ўрэзаўся ў ліхтарны слуп і паваліў яго. Т-72 – гэта магутная сталёвая махіна, распрацаваная яшчэ ў 70-х годах мінулага стагоддзя. Яго даўжыня – больш за 9 метраў, шырыня – 3,5, вага – 41 тонна. Мінскае здарэнне з танкам Т-72 далёка не першае. Так, 9 мая 2010 года падчас паказальных палётаў авіацыі на святкаванні Дня перамогі каля стэлы «Мінск – горад-герой». У небе ледзь не сутыкнуліся фронтавы барбазіроўшчык Су-24 і штурмавік Л-39. А на парадзе 3 ліпеня 2012 года танк Т-72 выехаў з-за межы праезнай часткі вуліцы Арлоўскай. Наехаў на бардзюр, ледзь не збіўшы людзей. 26 чэрвеня 2014 года падчас рэпетыцыі парады ля універсама Рыга адзін бранявік наляцеў на другім. Кіроўца не захаваў дыстанцыі. На наступны дзень у тым жа годзе пасля завершэння рэпетыцыі ў Мінску позна ноччу загарэўся танк. Адбылося гэта на скрыжаванні праспекта Незалежнасці і вуліцы Каліноўскага. Вайскоўцы самі патушылі машыну. За некалькі гадзін да таго каля нацыянальнай бібліятэкі сламаўся ракетны комплекс. У 2015 годзе падчас рэпетыцыі параду на танку Т-90 абваліўся элемент траку. Гэта такі гумовы чаравік, неабходны для захавання дарожнага пакрыцця. Танк, аднак, рушыў далей. Ім завершыў парад, нібыта нічога не здарылася. Фото і відэа здарэння трапілі ў інтэрнэт, дзе выклікалі абурэнне карыстальнікаў. У апошнія гады ў інтэрнэце ўсё больш папулярнасць набывае петыцыя не баявой тэхніцы на вуліцах нашых гарадоў. Аднак Міністэрства абароны ў адказ называе праціўнікаў парада духоўнымі нашчадкамі Вільгельма Кубы, нацысцкага каменданта Мінска. Пракаментаваць гэту тэндэнцыю мы запрасілі эксперта па бяспецы Арсенія Сівіцкага. Паразмаўляем з ім адразу пасля музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях Еўрарады.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Яшчэ раз вяртаемся на хвалях Еўрарады і працягваем тэму. Перадаю слова Арсенію Сівіскаму, эксперту. Паразмаўляем пра тое, чаму здарылася вось такая пазаштатная сітуацыя падчас рэпетыцыі параду, калі танк пратараніў слуп ліхтарны. Гэтае пытанне мы задаем эксперту Арсенію Сівіцкаму.
Ведаеце, я на гэту падзею гляджу з таго боку, што, ну, па-першае, гэта рэпетыцыя і, па сутнасці, гэта трэніроўка. І вельмі добра, што гэты інцыдэнт здарыўся падчас менавіта рэпетыцыі, а не падчас параду, і ніхто з гражданскіх і ваенных не апынуліся вось у месці інцыдэнта. То бок, такія рэчы здараюцца, і трэба таксама мець на ўвазе, што звычайны парад – гэта такія маленькія вучэнні, да якіх таксама трэба рыхтавацца. І гэта перш за ўсё звязаны з тым, што нашы ўзброеныя сілы атрымоўваюць штогод не вельмі шмат грошаў. То бок, чым больш грошаў мы будзем выдзяляць на нашы ўзброеныя сілы, тым больш узровень падрыхтоўкі будзе лепей і тым менш будзе здарацца такіх інцыдэнтаў. Перш за ўсё яны здараюцца з тым, што ў дзяржавы не хапае грошаў на тое, каб вось праводзіць такія трэніроўкі, працаваць з тэхнікай штодзённа. Гэта таксама нас накіроўвае да наступнага пытання, а можа трэба павялічваць фінансаванне ўзброеных сілаў, каб павышаць узровень кваліфікацыі, больш праводзіць трэніровак, каб потым пазбягаць вось такіх здарэнняў і інцыдэнтаў. Бо я нагадаю, што беларускія ўзброеныя сілы атрымалі толькі 600 мільёнаў даляраў на 2017 год. І гэта, безумоўна, для арміі, якая лічыцца 12-й у сусвеце по так званому індэксу глабальнай мілітарызацыі. Это вельмі мала. Уже сёння трэба казаць аб тым, што фінансаванне ўзброеных сіл трэба павялічваць, і тым больш, што зараз ідзе працэс аптымізацыі ўсяго сілавога блоку. Відавочна, што сёння Беларусь сутыкаецца перш за ўсё з знешнімі пагрозамі, а не ўнутрымі. І, ну, проста трэба пераразмяркоўваць фінансаванне з астатняга сілавога блоку на карысць ўзброеных сілаў, і тады менш будзе здарацца такіх вось інцыдэнтаў. Я, напрыклад, выступаю за правядзенне ваенных парадаў, але толькі ваенных парадаў, не мешаючы іх з калгаснай тэхнікай і гэтак далей. І мне здаецца, што з улікам таго, што для беларускай ідэалогіі і гісторыі перамога ў вялікай чыннай вайне і з'яўляецца такім сакральным сімвалам, то ўжо даўным-даўно пара было стварыць нейкі мемарыяльны комплекс, можа нават і за горадам, і праводзіць там, ну, такія сапраўдныя буйныя ваенныя парады, бо з улікам таго, што сёння вось пашыраецца патрэба ў мабілізацыі патрыятычных настрояў у грамадстве, і мне здаецца, узброеныя сілы якраз і выступаюць сёння вось тым гарантам беларускай незалежнасці і суверэнітэту, і ўсё, што звязана з беларускімі ўзброенымі сіламі, павінна культывавацца, але ў адпаведных ідэалагічных і практычных фарматах.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Вольга Міскевіч. Штогод у пару правядзення цэнтральнага тэставання грамадства разгубленае. Значная доля абітурыентаў набірае невысокую колькасць балаў, расце колькасць вучням з мізэрнымі ведамі. Рэпетытар фізікі матэматыкі Яген Лівянт называе праблему адукацыі, аднак перасцерагае ад хуткіх змен у праграме. Яны могуць нашкодзіць яшчэ больш, лічыць эксперт, пра са стваральнікам вось гэтага цэнтра для рэпетытараў 100 балаў гутарыць наш журналіст Артём Мартыновіч. Яму і перадаю слова.
Мы будзем абмяркоўваць сёлетнюю уступную кампанію, пераважна тэставанне, якое вось зараз ідзе. Можа быць, заўважылі нейкія такія хібы, можа быць, нейкія несупадзенні са школьнай праграмай.
Тэсты стандартныя, да, адна задача аказалась выходящая за рамкі школьнай праграмы, но она входит в программу вступительных экзаменов. Это такая вот странная штука, что у нас есть отдельная программа по математике, школьная программа и программа вступительных экзаменов вуза. Это достаточно серьезная отличающаяся программа. Несмотря на то, что за несколько дней до ЦТ вице-премьер по социальным вопросам Жарко говорил о том, что задания ЦТ будут соответствовать школьной программе, и все это будет проверено, но, к сожалению, вот одна задача, комбинация многогранника и тел вращения, она в школьную программу не входит, а в ЦТ такая задача была. Ну, и еще одна задача мне не понравилась. Там задача на функциональный анализ. Ну, она не по силам ученикам, которые учатся в обычных школах.
Может быть, сказали вучни про некие проблемы с организацией на тестовании. Ну, там тихо пало воды, те всех выпускали.
Июнь, жарко. Тест начинается в 11 часов. Ученики в аудиториях уже с 10.30, многие с 10. Пока инструктаж, значит, где-то 11.15, 11.20 начинается тест. Скажем, по математике, он длится 3 часа. Проблема есть, потому что в одних аудиториях разрешают абитуриентам со своей водой приходить, маленькие бутылочки, главное, что там этикеток не было. В других аудиториях стоят бутылки на столе и очень ограниченное количество одноразовых стаканчиков. В третьих аудиториях вода есть, стаканчиков нет. То есть вот как-то организаторы в каждом вузе решают эту проблему по-своему, и это уже много лет. А в остальном организация достаточно приличная.
Что до якости самих тестов? Их треба зараз вось поляпшать?
Когда я смотрю в зеркало, я надеюсь увидеть там высокого стройного молодого блондина. Но вот в реальности мы там видим маленького, толстого, небритого, и уже даже не брюнета, а такого сидеющего, лысеющего 50-летнего мужчину. Могу попросить поменять зеркало, но это, ну, смешно. Мы обсуждаем зеркало, в которое смотрится наше образование. Слава богу, что результаты ЦТ – это единственные в нашей стране объективные результаты среднего образования. Многие компании, айтишные, например, при приеме на работу требуют результаты ЦТ. Потому что это объективный достаточно критерий. Так вот, я бы призывал обсуждать не ЦТ, а обсуждать проблемы нашего образования. Система школьного образования, к сожалению, находится уже в кризисе много лет, и мы этим не занимаемся. Множество органов, Министерство образования и РИКС, они вот как лебедь, рак и щука, вот они в разные стороны тянут.
Ти нехто зважая на эти размовы и на эти проблемы от чиновников?
На это было дано несколько месяцев. К 1 сентября поменять все программы и большую часть учебников. Наверное, если бы сейчас учителей спросить, что делать, они бы сказали, не меняйте, потому что все адекватные люди понимают, что чтобы создать хорошие программы и учебники, нужно даже не год, надо годы. Ожидать 1 сентября качественных программ и учебников совершенно не стоит. Я хотел бы обратить внимание на опыт наших соседей, это Россия и Украина. Вот они вместо того, чтобы ругаться с зеркалом и обвинять его в наших недостатках, ввели единый экзамен. Выпускные и вступительные экзамены у них единые. Списать нельзя, злоупотребления пресекаются с использованием технических средств контроля, полиции. Если спросить учителей или родителей или учеников, кто виноват, в 9, а то и в 99 случаях из 100 будет сказано «виноваты Министерство образования». Но это совсем не так. Дело в том, что школами руководят местные органы власти. Причем у нас, в России, в Украине. Именно местные органы власти являются учредителями школы. Именно они назначают директоров. Местным органам власти подчиняются директор школы. Именно его указания выполняет исполкома, не министерство. А теперь кто отвечает за плохие результаты ЦТ? Не школа, а значит и не местные органы власти. Никто не отвечает, это у нас. А вот в России и в Украине за плохие результаты этого единого экзамена отвечает местная власть, потому что плохие результаты на ЕГЭ, школа плохо работает. А если две соседние школы плохо работают или три соседние школы работают, значит, виноват райисполком. А если все школы в городе плохо работают или средний балл по городу низкий, значит, виноват горисполком. И в России, и в Украине заинтересованы в том, чтобы результаты на этом экзамене были максимально высокие, но при этом эти результаты нельзя сфальсифицировать. Значит, приходится назначать адекватных директоров, перед которыми стоит главная задача – высокие результаты на ЕГЭ. Это главный критерий успешной или неуспешной работы школы.
Про це гутарки з репетитором Євгеном Лівянтом. Після короткої музичної паузи ми порівняємо успіхи нашої системи едукації з успіхами близьких і далеких сусідів. Працягуємо програму «Єврозум», і Артем Мартинович працягує гутарку з відомим репетитором фізики, математики Євгеном Лівянтом про хиби і шляхи поліпшення школьної едукації в нашій країні. Порівняємо наші успіхи і успіхи сусідів.
Агульной картины не маем, не маем все выники ЦТ. Мы не можем отсошить, кольки там пятерок, кольки шестерок. Большим там стобальники, у кого нуль и средний некий балл.
Средний балл уже несколько лет как не сообщают, потому что когда после реформы 2008 года средний балл резко упал, и он несколько лет держался по физике средний балл от 18 до 19 баллов, может быть, до 20 в этом интервале, а по математике в интервале 20-22 балла. Вы не найдете официально среднего балла по предметам. Их сообщают каким-то мифическим образом. Средний балл по школам, средний балл по гимназиям, средний балл по лицеям. А средний балл по стране – секрет. На самом деле, это такая неуклюжая попытка скрывать... Это вот то, что я говорил про зеркало. То есть, сделать как некое кривое зеркало. Давайте посмотрим в кривое зеркало, только давайте не посмотрим прямо правде в глаза. Результаты низкие. Наши экзамены, по крайней мере, я могу судить по математике и физике, на ЦТ. И, как мне говорили мои коллеги по истории, обществоведению проще, чем экзамены в России и в Украине. Гораздо проще. А результаты вот такие плохие. Кстати, мне довелось разговаривать с директорами очень хороших школ минских, и они говорили с горечью, что у меня очень высокий балл средний моих учеников на ЦТ. Но когда подводятся итоги года, ну, высокие, высокие. Директоры не поощряют за выполнение той работы, ради которого, в принципе, школа и существует. Это хорошее образование. То, что там в эту школу не попасть, то, что учителя очень сильные, то, что им благодарны, это вторично. Это никак не оценивается. К сожалению. То есть, на мой взгляд, вот очень важный момент – это воспользоваться опытом позитивным наших соседей. Я еще раз повторю, что и в Украине, и в России – только в России при контроле за абитуриентами на ЕГЭ используется больше средств технических. Например, там во всех аудиториях стоят камеры видеонаблюдения. Записи просматриваются на протяжении нескольких месяцев. То есть уже были случаи, когда студент, уже абитуриент становился студентом, был зачислен, а затем было выявлено, что он на экзамене нарушал или списывал, или что-то еще делал, и его отчисляли. А если вы видели в Украине сейчас, полицейские... тоже с рамками, детектор, обыск. Школьники об этом знали. В этом, наверное, ничего хорошего нет. Их заранее предупредили, что будут обыскивать ради того, чтобы экзамен прошел честно и чтобы победили в этом соревновании лучше. Ну, что в этом плохого?
Гэты порог, який там огучили, який потребны, каб поступить, его не меняли с минулого года. Накольки этого достатково, и он потребный, тем уже его просто прибрать?
Ну, надо знать немножко историю этого дела. Значит, до 2008 года порог был, не помню, 20 баллов. Потом произошла реформа. Баллы резко упали настолько, что вузы могли остаться без студентов. И тогда прямо во время пошел подсчет баллов. Было принято решение понизить с 20 до 12, потом до 8. А на следующий год вообще... отменили порог. Потом его опять ввели, смехотворный, он варьируется от 5 до 15 баллов. Я вам сейчас скажу вещь. Ну, понятно, что в каждой стране считают баллы по-разному. Ну, стобальная шкала. Но в Казахстане, а там, кстати, уникальный опыт реформы школьного образования. Они просто чуть дальше от нас, чем Украина и Россия. Но и в Казахстане, и в Грузии, кстати, произошли радикальные изменения в системе школьного образования. Это сразу же отразилось на технологическом развитии страны. Так вот, в Казахстане этот порог 60, чтобы вы понимали. В России он варьируется, по-моему, от 34 и выше. В Украине не знаю. Знаю, что в Израиле 80. А на некоторые специальности, по-моему, медицинские 90. Понятно, экзамены разные, и баллы считают разные. Но разница настолько вопиющая. Абитуриенту, который набрал на нашем ЦТ меньше 40, вообще в вузе делать нечего. Он не способен получить высшее образование никак и никакое. это не значит, что вот тех, у кого меньше 40, их надо куда-то загонять железной рукой куда-то. Вот раньше было в Советском Союзе подготовительное отделение вузов. Человек не смог поступить, еще там в армию отслужил подготовительное отделение. Вот он собрался поступить туда, инженер. Значит, у него там математика, физика, язык. И вот он год только это учит, и через год он сдает успешно или неуспешно этот предмет. Это не значит, что его надо не пускать никогда, пожизненно он дисквалифицирован. Нечего в вузе делать человеку, который не набирает 40 баллов на нашем ЦТ. Абсолютная профанация высшего... Вообще, вот вузы, где проходной, ну вот можно посчитать, меньше 200, да, сумма трех ЦТ плюс средний балл аттестата. Ну, это вообще не вузы, это, ну, это имитация.
Дякую, великий господар Яуген. Нагадаем, сьогодні ми розмовляли про проблеми нашої едукації, про тестування, про уступну кампанію разом з репетитором, створальником центру 100 балів Яугеном Лев'янтом.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Палата представников приняла в первом читании поправки закона об обороне правов споживцов. Эти поправки ставят кропку у дискуссийном питании про белорусскую мову на этикетках. Депутаты решили не обовязывать вытворцев смешать на упаковке белорусских товаров информацию на белорусской мове. Так само не обовязково користаться белорусской мовой у сферы послуг. Тему протягивает наш журналист Павел Свердлов.
26 червня на опошнем пасяджэнні веснавой сесіі Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні папраўкі ў закон аб абароне правоў спажыўцоў. Нам дакумент цікавы найперш тым, як дэпутаты вырашылі так званае пытанне пра беларускую мову на этыкетках, але пра гэта пагаворым крыху пазней. А найперш міністр гандлю Уладзімір Калтовіч распавядзе нам, якія новыя правы атрымаюць у Беларусі спажыўцы, бо гэта датычыцца нас усіх.
Предусматривается возможность по письменному соглашению с потребителем продлить срок бесплатного гарантийного ремонта с 14 до 30 дней. Вводится запрет на истребование потребителя документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денежных средств.
Большасць паправак носіць тэхнічны характар і замацоўвае практыку, якая склалася ў гандлі за апошнія гады. Напрыклад, тое, што наяўны і безнаяўны кошт тавара не мусяць адрознівацца. Мы да гэтага ўжо даўно прызвычаіліся, але цяпер гэта будзе прапісана ў законе. Таксама ў законе прапісана, што беларускія вытворцы могуць пісаць на упакоўцы інфармацыю пра тавар на рускай ці беларускай мове. І гэта, натуральна, не спрыяе павелічэнню долі беларускай мовы ў гандлі. Але дэпутаты вырашылі не змяняць гэтую норму, нягледзячы на пратэсты грамадскасці. Нагадаю, змаганне за тое, каб беларуская мова стала абавязковай на упакоўцы беларускіх тавараў, пачалося ў лютым. Тады раптам высветлілася, што тэхрэгламенты мытнага саюза ўвогуле не прадугледжваюць ні беларускія назвы тавараў, ні інфармацыю па-беларуску на іх этыкетках. Тады дэпутатка Алена Анісім распавядала Еўрарадыё, што такі стан справаў супярэчыць канстытуцыі.
Самае галоўнае гэта канстытуцыя, у якой прапісана, што дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляюцца беларуская і руская мовы. Прычым, як падкрэслівала прафесар Мароз на круглым стале ў Інстытуце мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, на першым месцы стаіць беларуская мова менавіта таму, што яна была адзінай дзяржаўнай мовай да рэферэндума 95 года, і за ёй захоўваецца гэты прыярытэт.
Цягам 4 месяцаў адбываліся няпростыя абмеркаванні. У палаце прадстаўнікоў адбыўся круглы стол з беларускімі бізнесменамі, якія ўпэўнілі дэпутатаў, што перакладаць упакоўкі на беларускую мову дорага. Па словах дэпутаткі Наталлі Жыбуль, якая 26 чэрвеня прадстаўляла законапраект, прынцып ці на рускай мове, ці на беларускай, больш адпавядае і інтарэсам вытворцаў, і абароне спажыўцоў.
В настоящее время это, наверное, действительно для потребителя один из моментов, когда мы, наоборот, должны его защитить и оставить цену на более низком уровне. Но были еще предложения по поводу русского и белорусского. Но это же, ведь мы в этом законопроекте говорим не только про покупку какого-то товара, мы говорим и про оказание услуг, а следовательно, коль мы говорим про услуги, то есть вы пришли в гостиницу, вам должны сказать «добрый день» и аналогично произнести на белорусском языке. Вот даже вот такие какие-то вот нестыковки, когда на двух языках. никак.
Депутатка увогуле не лічыць няведанне беларускай мовы парушэннем правоў спажыўцоў. На яе думку, галоўнае гэта дакладная інфармацыя, а на якой мове не важна.
Было очень много вопросов в плане того, как разместить это, например, на этикетке даже того же самого газированного сырка. Баночки с детским питанием. Она же сама крошечная эта баночка. И самое главное в этой баночке написать именно состав, ингредиенты, чтобы родители понимали. Поэтому главное, чтобы именно отражалось вот право потребителя узнать о вредоносности, например, о какой-то пользе или не пользе продукта.
Подчас обмеркования поправок у овальной зале депутаты не задавали пытания у промову. Их больш цікавіла, чаму тэхніка, зробленая ў Кітаі, рэкламуецца пры дапамозе словазлучэння «нямецкая якасць». У выніку галасаванне прайшло гладка і аднагалосна.
Прошу прагаласаваць у прыняцці праекта закона Республікі Беларусь о внесенні змянення і дапаўнення закона Республікі Беларусь о защите прав потребителей в первом чтении. Голосуем.
Так быў страчаны яшчэ адзін шанец зрабіць вакол нас больш беларускай мовы. Што праўда, пакуль што папраўкі ў закон аб абароне правоў спажыўцоў прайшлі толькі першае чытанне, а наступнае іх абмеркаванне адбудзецца толькі ўвосень. А значыць, ёсць яшчэ час на тое, каб змяніць сітуацыю. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Вось так, галасаванне прайшло гладка, а можа таму, што на апошнім веснавым паседжанні не было так званых апазіцыйных кандыдатак Аліны Анісім і Ганны Канапацкай. На гэтым праграма «Еўраразум» скончваецца. Для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».